Всем, друзья, добрый день! С вами подкаст «Пипец подкрался незаметно», подкаст о том, как нам всем выйти на пенсию и при этом не помереть ни от тоски, ни от скуки. С вами его ведущая Марина Обревко, мама, бабушка, журналист, и мне 65 лет.
И я с вами Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 60 лет. Маринка, ну на фоне нашей сегодняшней героини, которой 96 лет, и она 84 года стала блогером и завела свой блог в живом журнале и считается старейшим российским блогером Ангелины Борисовны Тареевой. Ну, я считаю, что мы с тобой вообще просто дети. Ангелина Борисовна, ну, просто преклоняемся перед вашим возрастом, перед вашим умом и вообще и тем, что вы стали блогером. Вы у нас какой-то прямо первый открыватель, как Колумб. Расскажите, как это все произошло?
Сначала, что ли, рассказать?
Конечно. Как вы вдруг стали блогером? Я знаю, что вы филолог по образованию.
Вообще, я писала. Кое-где печаталась. Как-то мне в журнале «Дружба народов» я туда отдала один текст, рассказ. Мне сказали, что рассказ очень хороший, они его вне очереди прямо дадут. Но поскольку я для них новый автор, то одного рассказа мало, нужно три, чтобы я дала еще два рассказа. Я стала думать, что еще дать, как дать. А тут пришел мой молодой друг Петька, он журналист, думаю, с Петькой посоветуюсь. А с Петькой вместе пришел Антон Красовский, может быть, вы знаете его?
Конечно, знаем, да, прекрасный журналист, да. Да,
да, с Петькой пришел Антон Красовский познакомиться. Я стала у Петьки спрашивать насчет того, какие рассказы дать «Дружбе народов», а Красовский сказал: «Никакой дружбы народов. Никто теперь толстых журналов не читает и не выписывает, вы не читаете и не выписываете, и я не читаю и не выписываю. Время толстых журналов прошло. Если вы хотите, чтобы вас читали, то это только интернет». И он сам там сделал мне что-то такое в интернете, я ему диктовала, он писал. И так все началось. Но когда через месяц у меня оказалось 1000 подписчиков, а через 2 месяца 3000, и их количество росло, то вот тут я поняла, какой инструмент у меня оказался в руках. И что к этому нужно отнестись серьезно. Я очень хотела рассказать просто как бы о времени и о себе, о своем времени и о своих друзьях, фронтовиках, которые вернулись с фронта, которые не вернулись, которые, вернувшись, еще прожили достойную жизнь. Они тоже все ушли, я оказалась последняя. Значит, у меня была задача о них рассказать. Я себя почувствовала связистом, который в двух руках держит концы перебитого провода и руками соединяет их. И пока его руки соединяют этот провод, то информация из прошлого поступает в настоящее и пройдет в будущее. А когда его руки упадут, то порвется связь времен. Как Гамлет сказал, да, порвалась ней связующая нить, как мне концы ее соединить. И я стала вести блог вот с этой целью, рассказать о своем времени, о своих друзьях.
Ангелина Борисовна, чувствую, слушаю вас прямо с наслаждением. Господи, откуда же такие люди берутся? Вы же родились в 25-м году, это просто...
Нас было целое поколение, понимаете? Я не одна, вот я типичный представитель своего поколения, шестидесятники вы назывались. Я типичный представитель, но все ушли. Так что я теперь живу за всех и должна обо всех рассказать.
Да, вы знаете, вы такое великое дело делаете. Просто преклоняюсь перед вами, да и мне еще потому особенно близко то, о чем вы пишете, потому что моя мама тоже прошла через этот молох сталинских репрессий, и вся наша семья прошла. Поэтому все это очень больно и ярко отзывается как-то в душе. Да. Скажите, пожалуйста, Ангелина Борисовна, а вот среди ваших подписчиков молодежи много?
Понимаете, я не знаю. У меня есть такой постоянный читатель. Я думала, что он молодой человек, а недавно я узнала, что ему 70 лет. Ну, он на 25 лет моложе меня, но все-таки это целых 70. Если там молодые ребята, у меня есть друзья молодые ребята. Я же яблочник. В яблочной молодежке у меня много друзей. Среди подписчиков не знаю, они возраста не указывают. Я сейчас пишу не больше, не меньше, как историю XX века в России. потому что я свидетель почти всей этой истории. Я родилась в 25-м году, но люди, которые меня там окружали, формировали и так далее, они-то родились в самом начале 20 века или даже в конце 19-го. Мои родители, бабушки, дедушки. Моя няня была вообще из крепостных.
Ничего себе! Ангелина Борисовна, так вот, ваши родители были же профессиональными революционерами, да, отец был? Профессиональный революционер?
Да, мои бабушка и дедушка со стороны отца были подпольщиками, искровцами.
Ничего себе! А вас назвали Ангелина. Это в честь Энгельса и Ленина или нет?
Просто в честь Энгельса. Не Ленина, а просто в честь Энгельса.
А почему такая любовь конкретно к Энгельсу?
Папа очень хорошо относился к Энгельсу. Обижался, что Энгельса считают вторым, а Маркса первым, потому что все книги написал как раз Энгельс. И «Диалектику природы», и «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и «Антидюринг». Написал все Энгельс. Маркс написал только «Капитал», причем первый том, второй не закончил. Как-то считается Маркс первым, но Энгельс сам говорил, что Маркс – генератор идей, а он только разрабатывает идеи, которые генерирует Маркс. Ну, собственно, я должна сказать, что я ведь теперь человек верующий. 86 лет я крестилась. Ну, долго объяснять, как, что и почему. Но я не вижу противоречия между марксизмом и религией. А папа мой преподавал философию, был профессором. На первых полках, до которой я могла достать, когда была еще маленькая, стояла как книжки по политэкономии. И когда я научилась читать, в 6-7 лет я их начала читать. Прочла и разобралась, представьте. Моя мама химик, у нее друзья химики, и их сын, мой ровесник, там на нижних полках стеллажа стояла как раз неорганическая химия. И я читала политэкономию, а он читал химию. И разобрался, между прочим.
Ничего себе!
Окисло основание кислоты соли, вот все это. Вот. А я разобралась в политэкономии. Задавала папе вопросы. Папа отвечал на мои вопросы, и он сказал маме, если бы мои, я слышу, как он сказал, если бы мои студенты задавали мне такие вопросы, как Лина, я был бы счастлив. Но они меня ни о чем не спрашивают. А я спрашивала. Потом я училась в университете, мне ничего уже не нужно было учить. Ну вот.
Правильно ли я понимаю, что в семье, то есть вы были как бы глубоко проникнуты идеями марксизма-ленинизма до поры до времени?
Ну, конечно, конечно.
Когда начал происходить слом?
Никакого слома не происходило.
А как происходило?
Я сейчас вам объясню. Сталин в 37-м году, чуть раньше, чуть позже, совершил контрреволюционный переворот. Подменил проект коммунистический проектом имперским, который реализовывал всю жизнь. Коммунистический проект ему нафиг не был нужен, потому что он не предполагал и не допускал диктатуры личной власти. А Сталину нужно было именно это. Он совершил контрреволюционный переворот и всех коммунистов, всех уничтожил. В своей стране и за рубежом до кого добрался.
Даже до Мексики добрался, до Троцкого, да-да.
Да, даже до Мексики добрался. У нас это называлось социализмом, но ничего общего с марксовым социализмом это не имело.
Ангелина Борисовна, скажите, так на ваш взгляд, что если бы Ленин не умер, тогда бы у нас как-то по-другому развивалось бы общество? Не было бы вот этих жутких репрессий и всего?
Я сейчас вам скажу совершенно определенно. Последним шагом Ленина, если вы помните, было введение НЭПа. Причем НЭП вводился с трудом. Ленин с трудом преодолевал сопротивление своего близкого окружения. Как-то люди не очень понимали, зачем это. НЭП был плохо принят революционными массами, которые считали, что это капитуляция, собственно, возвращение к капитализму. Но Ленин сказал, что НЭП – это всерьез и надолго. Это соревнование двух систем, и какая победит, такая и победит. И если бы Ленин оставался у руля, он в 21-м году ввел НЭП, а в 22-м он уже, собственно, отошел от руководства, он уже заболел. Если бы Ленин еще лет 15 был у руководства, то у нас бы реализовалась какая-то модель, похожая на шведскую. Да, я так думаю.
Что вам позволило не только выстоять, а, в общем-то, оставаться такой сильной, такой умной, такой глубокой по сей день?
Я думаю, что меня так воспитывали. Мне как-то один из моих друзей сказал: «Ну, то храбрости тебе не заниматься». Я ему сказала: «Если бы я была трусихой, то мои родители сбросили меня со скалы, как в древней Спарте. Трусость у нас считалась смертным грехом. Самый главный смертный грех – это предательство, а на втором месте – трусость». Они меня так воспитали, я действительно ничего не боюсь.
Ангелина Борисовна, ну вот сколько я, кстати, видела людей вашего поколения, там же на самом деле все такие смелые, отважные, смелые. Там же дети уже в 10 лет сами бегали везде и не боялись. Стыдно не залезть на дерево, куда-то не побежать, не забраться. Сейчас и у нас же какое-то другое воспитание, более такое щадящее, нежное. На ваш взгляд, это хорошо или плохо?
Понимаете, в чем дело? Мое поколение вынесло на своих плечах войну. Способно ли на это теперешнее поколение, я не знаю. Если бы на них сейчас обрушилась война, я не знаю.
Ну, я думаю, что такого патриотизма, как раньше, наверное, нет. У нас сейчас нет. Такой любви к родине.
Дело не только в патриотизме. У нас была вера в какую-то идею. Была стойкость, она была как бы воспитана. Не знаю. Ну, я дружу с молодежью, и я к ним очень хорошо отношусь. Правда, они для меня несколько инопланетяне, по правде сказать. И чего от них ждать, я не знаю. Если придут испытания.
Мне очень близко, еще раз говорю, то, что вы рассказываете, потому что моя мама по полной программе узнала, что такое ужасы сталинизма. И многие из ее товарищей это испытали. Но вот она вспоминает, что в этот день, в марте, когда Сталин умер, а мама в это время была студенткой медицинского института, кто-то с облегчением вздыхал, кто-то даже плакал и стремился попасть на похороны. Вы помните свою реакцию этого мартовского дня? Расскажите, какие у вас воспоминания?
Моя реакция – дело особое. Я к Сталину относилась плохо. Когда мне было 12 лет, я сказала маме, что я перехожу в оппозицию к товарищу Сталину. Но его смерть, ясно было, что что-то должно произойти, и какая-то тревога была. Но жалеть о том, что он умер, я, конечно, не жалею.
Ангелина Борисовна, так вот, это же удивительно. Вас же в 37-м году расстреляли отца. Вы говорите, 12 лет вам как раз в это время уже было 12, когда его расстреляли.
Когда начались репрессии, мы видели, что людей не виноватых арестовывают, то мама мне сказала: возможно, это какая-то провокация. Может быть, там где-то у Гитлера готовят компромат на этих людей. Подбрасывают Сталину, а он верит. Но когда стали арестовывать детей с 12 лет, и был специальный указ, что их можно арестовывать и допрашивать, то я сказала маме: тут уже никакой провокации объяснить нельзя, и я перехожу в оппозицию к товарищу Сталину. Мама могла бы мне сказать, что ты еще мала, чтобы решать такие вопросы, но у нас с детьми так не говорили. У нас с детьми говорили как с равными. Ну, в оппозицию так в оппозицию, сказала мама. Ну вот представь себе такую историю. Ты захотела пойти в горы, но ты никогда в горы не ходила, не знаешь, как это делается, и ты взяла проводника. Ты пошла в горы с проводником, но тут началась метель, снегопад, какие-то обвалы, и проводник сбился с пути. У тебя теперь есть выбор. Проводник не выполнил свои задачи, не вывел тебя. Ты можешь его оставить и искать дорогу сама. Но все-таки он проводник, профессионал. Может, тебе остаться с ним? Может быть, он найдет дорогу скорее, чем ты. Вот это вот была история со Сталиным, что он вот случайно вот сбился с пути. Этот разговор был в 1939 году, а тут началась война, и уже думать об оппозиции к Сталину не приходилось. Уже нужно было сплотиться и воевать. Я как-то всегда говорила все, что думаю, и каким-то чудом уцелела.
То есть у вас, получается, в какой-то степени прямо отсутствовал вот этот вот инстинкт самосохранения, который двигал очень многими.
Ангелина Борисовна, так вы прямо как Булгаков. Он же тоже писал романы, которые для меня ну просто удивительно, как они выходили и как его не посадили.
Да, да, да.
Мы с мамой всегда поражались, как он остался жив, как он не отправился в лагерь. Да, вот это был большой парадокс, большой. Так и в случае с Ангелиной Борисовной, да?
А вы, может быть, Булгакова лично знали? Или кого-то еще?
Нет, Булгакова я лично... Вот Виктора Некрасова, ну, Володьку Тендрякова, за него вышла замуж моя лучшая подруга. Виктора Некрасова я знала. Вот знаете, режиссер есть Павел Лунгин, да?
Да-да-да. Ой, его маму, наверное, вы знали?
Я знала его отца.
А, Семена Лунгина. Он написал «Внимание, черепаха».
Да-да, Семена Лунгина.
А вы где работали? Вы же преподавали филологию, я так поняла. Вы филолог?
Нет. После окончания университета я оказалась без работы. С так называемым пятым пунктом никуда не брали. Я сотрудничала с журналом «Вопросы литературы» в основном. Но я была там как бы внештатным сотрудником. В штате я нигде не работала. Меня никуда не брали в штат. Где-то пыталась писать, и где-то что-то удавалось напечатать. Но тогда была цензура очень жесткая.
Вы от этой государственной машины столько горя получили. Не было у вас желания покинуть страну?
Знаете, я не могу покинуть Россию. Вы удивитесь, но я люблю только Россию. Это моя любовь. Моя страсть, моя болезнь. Мне легче погибнуть здесь, чем жить где-нибудь за пределами России. Я поняла, что если я решусь уехать, то я сдохну от ностальгии, не доехав до границы.
Ангелина Борисовна, а как вот вы стали-то членом партии «Яблоко»? Как вот это произошло? Вы в каком году вошли в состав «Яблока»?
В 2000-м.
А вы до этого были коммунисткой или там...
Нет, до этого я никакой партии не принадлежала и не собиралась никуда вступать. Но когда тогда начались какие-то... разогнали НТВ, стало ясно, что подули какие-то ветры, и только «Яблоко» тогда выступило против всего этого. Ну, и я тогда решила вступить в «Яблоко». Когда меня спросили, когда я вступала в «Яблоко», почему я вступаю, я сказала, что как-то вообще запахло жареным, и если вас в столыпинских вагонах отправят далеко на северо-восток, то я хотела бы поехать с вами. Бесплатно совершить такое путешествие. Ну, так я вступила в «Яблоко». Я была в «Яблоке», мы организовали комиссию по партстроительству. Я была сопредседателем, а потом председателем этой комиссии. Я много лет была членом регионального совета Московского «Яблока», руководящего органа.
А когда, кстати, Явлинский баллотировался в президенты, вы принимали участие в его предвыборной программе?
Да, я ходила по домам и собирала подписи.
Ну, жалко, что он как-то вот сошел со сцены. Вот он все-таки подавал большие надежды.
Вот нет у вас ощущения, что он как-то устал, выдохся? И нет ли у вас на сегодня разочарования?
Нет, в Явлинском у меня нет разочарования. И Явлинский, собственно говоря, он основатель партии, но сейчас он не руководит партией. Партию руководит Николай Рыбаков. Он петербуржец, когда... его выбрали, он переехал в Москву, он в первые же дни пришел ко мне знакомиться. И он мне очень понравился. Я возлагаю на него большие надежды. Я как-то в «Яблоке» не разочаровалась, и в Явлинском тоже. Понимаете, Явлинский – это явление особое. Вот говорят, политику не делают в белых перчатках. Но для Явлинского белизна его одежд важнее голосов избирателей. Он порядочный человек, человек высоконравственный. Он никогда в жизни не сказал ни одного слова и не сделал ни одного шага из популистских соображений. Вот чего не было, того не было. Вот Джавахарлал Неру как-то сформулировал, в чем разница между пророком и вождем. Пророк говорит народу всю правду. И если народ побивает пророка камнями, то это только значит, что он хорошо выполняет свою миссию пророка. А вождь говорит народу только то, что народ способен принять. И если вождя побивают камнями, то значит вождем он быть не может. Так вот, Явлинский как бы вроде собирается быть вождем, но ведет себя как пророк. Можно сказать, его беда как политика, ну, в этом его большое достоинство как человека.
Да, меня тоже тогда удивило. Я вот где-то читала, что, оказывается, даже у него сына воровали. И палец, что ли, отрезали.
Да, там ужасная ситуация.
У него похитили сына и прислали ему отрубленный палец этого сына.
Да, да, но при этом он нигде не спекулировал, не, в смысле, не то, что вообще не рассказывал об этом. Это как-то уже потом постфактум, да, да.
Никогда, да, никогда не рассказывал. Это был сын пианист, который без пальца потерял профессию. Но он тогда отправился домой в Англию.
Для меня это тем более удивительно, что, мне кажется, в политику, в такую, ну, верховую политику, редко идут нравственные люди, ну, по моему убеждению. И Явлинский – это, конечно, одно из счастливых исключений.
Ангелина Борисовна, так самое удивительное, что ваш блог называется «Интеллигентская штучка». Какое-то такое легкомысленное название для вашего, ну, для вашей глубины образованности. Я удивилась.
Я сейчас вам объясню, как это случилось. Это все Красовский. Значит, как было дело? Я ему уже сказала, случай в Яблоке было так. Навальный баллотировался в городскую думу, а я вела его избирательную кампанию.
Навального? Ничего себе!
Вот тогда, когда я вела избирательную кампанию Навального, когда это все кончилось, он сказал, что это оплачивается, и что мне полагается 18 тысяч, по-моему. Я сказала, я надеюсь, вы не думаете, что я буду брать деньги с родного яблока. Он сказал, Ангелина Борисовна, оставьте ваши интеллигентские штучки. А я сказала, интеллигентская штучка – это я сама. И я останусь такой до конца своих дней. Вот откуда выражение «интеллигентская штучка». Ну, я с Навальным 4 года работала каждый день с утра до вечера. Я даже ему по руке гадала, так что я знаю, что у него там на руке.
А что вы ему нагадали-то, скажите?
Я ему нагадала все правильно. Я даже ему 2-го ребенка нагадала.
Слушайте, ну станет он президентом?
Нет. К Навальному у меня двойственное отношение. Навальный – националист. Его за это исключили из «Яблока». Националист, он сказал нашей члену Яблока азербайджанке, а ты черножопая, тебе место на базаре. Он националист, и это, по-моему, его единственное убеждение. Он, кстати, был невероятно красивый. Он был такой красивый, что когда я его увидела, я пришла домой, тут была моя дочь и ее подруга Ася. Я сказала, девочки, не поленитесь, а мы живем в 5 минутах ходьбы от офиса Яблока. Я сказала, не поленитесь, зайдите в Яблоко, в 101-ю комнату. Там сидит парень такой привлекательности, какого вы никогда не видели и никогда не увидите, если на него не посмотрите. Вы зайдите и скажите, что вы хотите вступить в Яблоко, что для этого нужно. Пока он вам будет объяснять, что для этого нужно, вы его рассмотрите. Но они поленились и не пошли. Навальный – моя последняя влюбленность. Но я с первого же дня поняла, что что-то здесь не так. Я поняла, что я увидела человека, принципиально отличающегося от всех, кого я раньше знала. И отличающегося тем, что вот Кант говорил, две вещи неизменные: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Так вот это не про Навального. Нравственный закон, то, что Кант называл категорический императив, это не про Навального. Я первый день, что познакомилась, я шла домой и думала, кого же может любить такой человек? Должен же он кого-то любить. Он может любить собаку, решила я. Я на завтра пришла и спросила, у вас есть собака? Он сказал, да, есть. А что вам рассказывали про мою собаку? Я сказала, мне про нее не рассказывали. Я ее вычислила. Он на меня посмотрел, вы что, меня изучаете? На его лице было как-то выражение страха. Я подумала, да тебе, оказывается, есть что скрывать. Сказала, да, изучаю. Потом я поняла, у него было два красных диплома по двум самым востребованным специальностям – юрист и финансист. И с этими двумя дипломами умный, проницательный. Он сидит в яблоке, малочисленный, у которой нет никаких особых видов на развитие, который даже трамплином для карьеры быть не может. Почему он здесь сидит? Я решила, что он здесь сидит потому, что какие-то его хозяева его сюда определили, и они ему платят зарплату. А это люди, очевидно, из спецслужб. Я ему об этом сказала. Не потому, что я думала, что он меня сейчас признается, а я хотела посмотреть на его реакцию. И реакция была. Он быстро отвернулся к окну, потом, когда он привел свое лицо в порядок, он отвернулся ко мне и сказал, что, мол, почему я так думаю? Я сказала, что у меня для этого есть основания, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что так в оппозиционной партии должен быть человек оттуда. И он должен быть где-то близко к руководству. И вы лучше всего подходите. Он сказал, да зачем, тут все открыто. Открыто. Открыто, не открыто, но кто-то должен это обобщить и написать отчет, во-первых. А во-вторых, кто-то должен мешать. И он мешал, очень мешал нам работать. Наша комиссия по строительству была в оппозиции. Тогда к Митрохину, потому что Навальный был его правой рукой. Собственно, Навальный был там главный, а не Митрохин. Он был просто камнем преткновения. Когда мы начинали, что-нибудь задумывали, что-нибудь начинали делать. Вот это Навальный. Я и сейчас о нем так думаю. Вот башни Кремля не дружат между собой. Вот я считала, что он проект каких-то из этих башен. И когда популярность Путина совсем упадет, они его спокойно сольют и поставят на его место Навального. И хотя вы уже поняли, какого я мнения о Навальном, но я считаю, что это было бы благом, потому что Навальный сугубый прагматик. И если бы он оказался у власти, он сразу замирился бы с Западом, с нас бы сняли санкции.
А у меня вот какой вопрос, Ангелина Борисовна. На сегодняшний день что вас держит на плаву, что вас радует, что вас удивляет, а что вас, может быть, наоборот, огорчает в сегодняшней жизни?
Понимаете, я счастливый человек. Я могу писать о чем хочу, что хочу. Я об этом мечтала всю жизнь, но в советское время об этом нечего было думать. Сейчас я дорвалась. Я вообще боец. И чувствую себя комфортно только на баррикадах. Вот мой блог – это моя баррикада и моя трибуна. И поскольку он у меня есть, то я чувствую себя счастливой 24 часа в сутки.
Ангелина Борисовна, скажите, пожалуйста, а есть ли среди вашего окружения маломальски приближенные к вам по возрасту вот такие интеллигентские штучки, которые дышат одним воздухом с вами?
Нет, нет, приближенных по возрасту нет. Мои друзья все ушли. Я скажу, я осталась последняя.
Ангелина Борисовна, ну долголетие прекрасно. Но как жалко, что вот друзья уходят, да ведь? Ведь все-таки вот это очень грустно, когда вот один как-то остаешься, да?
Да, да. Ну, об этом Пушкин написал в стихотворении «Роняет лес багряный свой бор». Но я не помню эту строфу наизусть.
Роняет лес багряный свой убор, слепит мороз что-то там утраченное.
Угаснувшее поле.
Поле, да, проглянет луч, как будто по неволе и так далее.
Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много дней.
Но это последняя строфа. Это же к лицейским друзьям обращено. А том, кто останется последним. Вот когда все лицейские друзья уйдут, он останется последним, я не помню наизусть, о том, что он будет чужим, вот он будет одиноким и чужим.
Что мог знать Пушкин про это? Он мальчишкой ушел практически.
Ну, я не стала одинокой благодаря блогу.
Ангелина Борисовна, ну, у нас прекрасный разговор. Слушайте, я бы вас слушала вообще вот бесконечно. Мне кажется, вы просто кладезь и мудрости, и вообще интеллекта. И так вы замечательно все это рассказываете.
Явлинский меня назвал национальным достоянием.
И он, между прочим, прав.
У меня есть друг, который не любит Явлинского, и который говорит, я с вашим лидером согласен только в одном, что вы национальное настояние.
Это точно, да. Пусть баллотируется, я буду за него. Тем более мы с ним сошлись во вкусах на вас. Ингель Борисовна, а вот скажите, что-то вы делаете для поддержания своего здоровья? Ну вот все-таки быть с такой хорошей головой в 96, это же удивительно.
Понимаете, вот только голова. Тело немощно, а дух силен.
А как вы голову-то поддерживаете? Вы память хорошая.
У меня дочь врач, я горстями пью лекарства. Что касается памяти, у меня очень хороший психиатр, замечательный. И когда я выполняла его назначение, у меня было все в порядке с памятью. Но оказалось, что все его препараты, буквально все, плохо влияют на поджелудочную железу. У меня начался панкреатит, и моя дочь мне все отменила. Теперь я ничего не пью для памяти, и, наверное, она будет ослабевать. У меня очень хорошая автобиографическая память. Я себя помню с 2,5 лет. И не случайными отрывками, а просто все.
Слушайте, а вы не хотите книгу издать по вашему ЖЖ? У вас же там вот, это не только ваша судьба, это судьба всей страны. И там очень интересные у вас записи все.
Мне когда-то издательство «Питер» предложило сделать книгу. И я была согласилась, они хотели со мной заключить договор, но дочь мне запретила. Она сказала, ты пишешь, когда хочешь, когда можешь, что хочешь. А договор – это сроки, это редакторы, с которыми ты будешь не согласна и будешь нервничать. Нельзя. И все. И я отказалась.
Ну, может, она и права, кстати.
Мне тут звонили, предлагали тоже сделать книгу. Я сказала, делайте. Я не вижу и не могу принять участие. Только вы мне говорите, что вы туда включаете. Это мне звонил такой Юрий Карлович Шин, наш тоже яблочник. Он со мной договаривался 1,5 или 2 месяца назад и с тех пор не звонил. Я так понимаю, что он читает.
Ангелина Борисовна, желаю вам большого здоровья.
Спасибо большое.
И еще вести свой блог продолжать. Продолжайте, это все очень интересно.
Я благодаря этому живу. Я вишу на этой ниточке.
Да, и вы нам очень вообще нужны, потому что это на самом деле те вещи, которые мы хотим знать, и это очень интересно. И без этого, мне кажется, нет полной жизни вот такой не только для вас, но и для нас, для всех. Потому что это на самом деле необходимо знать о том, как мы жили, это наши корни.
Спасибо на добром слове.
Ангелина Борисовна, спасибо, что вы есть, да, и долгих вам лет, долгих вам радостных и хороших, прекрасных лет.
И вам, ребята, спасибо за внимание.
А вы о чем-то, кстати, жалеете, что вы в жизни что-то не сделали? Или нет таких сожалений ни о чем?
Я многого не сделала, но это не от меня зависело. Были объективные причины, которые мешали сделать. Сейчас я это наверстываю.
Ангелина Борисовна, в общем, спасибо большое. Прощаемся со всеми.
И вам спасибо.
И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. И с вами был подкаст «Пипец подкрался незаметно».
Пока, друзья.
Да, до свидания.